Да, значит, идем дальше. У нас Непшахаим, да, мы сейчас разбираем Непшахаим, идем дальше. Я, если помните, что мы там разбирали в прошлый раз, мы говорили, что на самом деле, что значит, мы говорим про, значит, про мицвот и про молитву, правильно? Про мицвот мы сказали так, что на самом деле, то есть выполнение заповедей, там есть две стороны. И вообще, в общем-то, во всей деятельности человека есть две стороны, как бы, да? Есть действие, есть намерение, мысль. Две вещи, да, действие и намерение. И, в принципе, порядок, как мы понимаем, что действие само по себе, оно необходимо, а намерение, оно... Да, действие само по себе, оно, значит, необходимо выполнение заповеди. Человек должен сделать действие, прежде всего. Кроме этого, есть идея намерения, что человек должен намереваться сделать действие правильно, то, как нужно. Вот эта идея намерения, она на самом деле вещь очень... непростая сама по себе, да? Как мы говорили, в каждой мицве, тем более молитвы, мы немножко учили молитву и так далее, да, намерение там очень, вещь очень сложная. Это, ну, то есть простое намерение, есть более сложное так, что доходит до самых высот, да? И вот, и там мы сказали, что на самом деле, вот что делает здесь мицва. Мы сейчас мы хотим войти в это, понять больше эту вещь. Но, в принципе, всякая мицва, она, когда ты делаешь действие, тем самым выполняешь заповедь, выполняешь мицву. В любом случае, эта мицва должна быть с намерением, хотя бы с минимальным. Что такое минимальное намерение, как мы сказали? Что человек должен знать, что он выполняет заповедь. То есть минимальное намерение – это что действие должно быть осознанным. Правильно, да? Что значит осознанное действие? Что когда человек делает какое-то действие, ну, часто есть, много раз бывает, что действие неосознанное, то есть происходит, там что-то получилось, какие-то изменения в природе, там что-то у человека дернулась рука, нога, он что-то сделал, повернулся, даже не, он не имел в виду это сделать. Как мы говорим, также в суде, когда человек что-то сделал, и он не намеревался это делать совсем, у него так получилось, может быть, потому что не всегда он властен своим телом, то есть действие делает тело. Человек не всегда властен своим телом, и поэтому мы даже не относим его к его действию. Это действие, как называется, анус, то есть вынужденное, или как там на русском это говорят, что он был... да, что это было как бы действие вынуждено, не преднамеренное, да, так это, по-моему, называется, не преднамеренное действие. То есть было какое-то, по разным событиям, разных понятиях это может быть. Теперь, но когда мы говорим о действии человека, мы имеем в виду осознанное действие. Теперь, осознанное действие, что это такое осознанное действие в данном случае, когда мы говорим о заповедях, минимальное осознанное действие – это когда он выполняет это действие, эту заповедь, это то, что нужно сделать, и понимая, что это приказ Создателя, что это мицва, которую нам приказал Создатель, что он понимает по Создателям, больше, меньше, как и что, и тогда это уже как бы называется мицва. Потому что если до этого он сделает, как обезьяна что-то сделала, она же ничего не понимает, так она делает какие-то действия, нет здесь какого-то это. Точно так же, когда тело человека делает какое-то действие, это как бы связано, и получается какая-то мицва, на самом деле это не мицва, просто произошло что-то случайно в рамках этого. То есть должно быть осознанное направление мысли какое-то. Но когда мы ходим там глубже, на самом деле это недостаточно просто намерение вот такое. То есть и это намерение минимальное. Кроме этого, есть намерения более глубокие и так далее, что большинство людей не знают, что это такое, и не могут власть своими мыслями, это, то есть во время этого действия направлять мысли в том или другом направлении, в таком или в таких или других понятиях и так далее, мы не будем ходить во все эти дела, да, что это такое. Но в принципе в каждом действии есть какое-то, может быть, намерение простое, а может быть, намерение очень-очень высокое. И оно меняет это действие. То есть это действие, оно как бы поднимается в духовных мирах, что мы должны все понять, что это такое, поднимается ко Всевышнему. Так говорим, когда человек делает действие с каким-то намерением высоким, то тогда это поднимается высоко в духовном мире, только надо объяснить, что это такое. Да? И кто куда поднимается, и зачем, и так далее. Вот это вот. Но в принципе оно имеет большое значение. Когда же мицва, там есть минимальное намерение, ну хотя бы человек понимает, что он выполняет заповедь, это тоже мицва, она не доходит настолько высоко, но он будет делать какое-то действие. И вот мы сказали, кто-то пришел, да, кто-то может прийти и сказать, есть такие люди, которые так делают, так понимают, что вдруг они приходят, что поскольку идея намерения – это очень высокая духовная реальность, очень высокое духовное понятие, тот, кто знает, что это там, то тогда, говорит, мы будем намереваться в мысли, не будем делать действия. Про это он говорит, что это ничего не поможет, что на самом деле без минимального действия никакое высокое намерение не играет никакой роли. Оно ничего не делает, то, что оно должно сделать. Что должно делать, мы еще рассмотрим, мы, в принципе, в прошлый раз рассматривали, может быть, еще немножко коснемся этого, что должно сделать вот это вот в тех самых, как-то, в духовных мирах и так далее, что тоже надо понять, что это такое. Во всяком случае, вот это вот намерение, оно только добавляет, усиливает это действие, что оно становится очень важным и высоким. Но мы понимаем, как, например, вообще неосознанное действие, а может быть, из него что-то получилось хорошее, но это не является хорошим поступком. Должно быть понимание этого. Тем более, если будет понимание еще больше, еще больше, еще больше, каждый раз это действие становится все больше и больше. Чтобы понять, как это работает, что значит больше. Во всяком случае, это то, что мы говорим. Теперь, а вот если у него есть действие, вот с этим минимальным намерением, да, что он это делает, потому что Всевышнему приказал, скажем, самое вот осознанное действие, то тогда это мицва, она засчитывается как мицва и так далее. Поэтому говорит он, что на самом деле человек не должен пойти как-то соблазниться за тем, что скажет, я буду вот мыслить и выполнять заповеди, и у меня будут очень высокие мысли. И эти очень высокие мысли, которые у меня будут при выполнении заповеди, вот она на самом деле заповедь высокая, вот и это надо делать, а действие не важно. Так кто-то придет, может сказать, и тогда, на самом деле, и тогда здесь он предупреждает, что на самом деле ничего из этого не получится, не является вообще заповедью. Давайте посмотрим, что он здесь пишет, дальше мы сейчас войдем в разные темы, которые из этого выходят. И говорит он, «Лежот лоице ядехо ват иняна тфилаба макшва веруй». Поэтому говорит он, что человек как-то не выполняет, не лоице ядехо ват, то есть не выполняет обязанность молитвы в мысли, и в мысли, когда он представляет себе даже в мысли слова, но не произносит их. То есть, когда мы говорим о молитве, то в молитве есть действие тоже. В молитве, мы сказали, тоже есть действие. Есть голос, мы там привели, «Непеш рох нешама» в молитве, в разговоре есть разговор, который выходит. Есть голос, который выходит изнутри, он строится во рту и выходит наружу в виде слов. Да, это там надо разбирать, что именно как. Так построены буквы, тот, кто знает буквы на иврите, есть гортанны, есть шина, зубы, нёба и так далее. Да, несколько, кто рассматривал когда-нибудь, видел эти буквы, изучал буквы на языке Торы, есть четыре группы и так далее. Есть, которые создаются вот и в горле, небом, зубами, губами, как, например, П – это губные буквы, там П и так далее, да. И есть Зайн – это, по-моему, небо. И там еще есть гей, это гортанно и так далее. Есть несколько это групп, кто изучал немножко вот иврит, он это знает. И вот эти вот, так значит, есть сами буквы, то есть произношение, есть голос, который выходит, то есть воздух, который выходит, который, ну, тот самый из горла, который, в принципе, при, в конце концов преобразуется в слова. И есть на, мысль, намерение, то, что человек делает, это как бы нефеш, рох, нешама молитвы. И здесь тоже есть действие. И действие – это произносить слова. Во время молитвы нельзя молиться без того, чтобы произносить слова. Это то, что мы вот последний раз говорили. Что человек не произносит слова, даже если у него очень глубокие мысли, как он здесь говорит. Да, что если он... Да, что если у него есть ирура, тивот, болев, лева, то есть он только думает эти слова в своем сердце, в мысли, все равно не выполняет заповедь. Почему? Кейхев шавли агели, ткашери птанат нишама, говорит он, что как можно присоединиться к понятию нишама, имлой лег баседер мадригот, если он не будет идти путем ступеней, снизу вверх. Вот эту вещь мы в прошлый раз упоминали, но не объяснили это, сейчас пытаемся это понять. Да, что если что мы как бы хотим присоединиться к нишоме, к нишаме, к душе, как можно присоединиться к душе, если не начинать с самого низкого уровня? То есть, Шиткачера непиш шелядибур шутно, чтобы непиш разговора, что это движение губ, само по себе это буквы, слова, которые он произносит. Барох шелядибур, что он связывается с рохом, что это голос, который выходит изнутри. Вахарка хиткача, потом оно присоединяется с нишамой, что это намерение, что это мысль. Шиямах Шибаба Каванаши Балев, что это намерение, вот то, что в сердце человека. То есть не может быть без этого. Так он говорит. То есть здесь тоже мы говорим, да, здесь тоже мы говорим, что не может быть, чтобы да, что все должно начинаться снизу. Снизу, да, самое низкое, и тогда происходит. Присоединение нижнего к более верхнему, верхнего более к верхнему и так далее. И тогда самое нижнее, оно становится как бы духовным, приближается, соединяется с духовностью. Мы хотим понять суть этого. Сегодня попытаемся это понять. Но, в принципе, до этого мы приводили, что делает молитва, намерение в молитве, что в чем суть молитвы. Это поднятие миров. В прошлый раз мы объясняли эту вещь. Поднятие миров. Какие миры? Вот те миры в духовном мире – что это определенная реальность, которая связана, как мы назвали, мир мысли. Есть мир мысли, как бы, есть у человека есть тело, и есть мир его мысли. В этой мысли есть много разных уровней, да, мы это понимаем, мы это знаем, и, в принципе, это объясняется в книгах. И по-простому мы их называем нефеш, рох, нешама, да, три, как бы, уровня, есть еще выше и так далее. И так, как бы, есть, соответственно, этому... Есть как бы мир мысли, мира природы, то есть мира окружающего, назовем это миром природы. Там тоже есть как бы нефеш, рох, нешама. То есть точно так же, как наша нефеш человека, мысль человека, его замысел, он выполняется в том, что он делает какое-то действие, то есть человек себя, делает... осознанное действие. Он решает свои мысли. Он сначала хочет, он думает, тогда там есть мысли, это проходит несколько этапов. Начинается с самого верху где-то замысла или желания, или как там это, да? Потом оно преобразуется в него в мысли, как бы в намерение сделать так, 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 что приходит прямо к его решению, что нужно вот сделать это действие. И это решение как бы относится уже к нефиш, да, скажем так, если сказать точнее, он, когда он произносит слово, это слово у него уже есть в мысли, оно уже есть, и тогда он его произносит. Но оно формируется, пока это слово у него появится в мысли, чтобы его высказать, оно должно пройти от желания высказать в мысли, он потом формирует предложение, формирует это слово, представляет и так далее, пока он его высказывает. Как бы то ни было, вот это вот в мысли происходит некоторый процесс, сверху вниз назовем это, то есть из начала мысли до того, что есть конечный результат мысли, что он приводит в действие. Вот это конечный результат мысли, который приводит в действие, она называется нефеш. Это то, что вызывает само действие. Точно так же в мире природы, в мире мироздания. Мир природы – это всего лишь некоторое отображение этого дела. Что когда происходит какое-то событие, у него есть причина, почему оно произошло. Как мы это разбирали много раз, и причина эта не находится в мире природы, а вот то, что вызывает, точно так же, как человек двигает рукой, потому что он это решил в осознанном действии, точно так же какое-то явление в мире природы, оно результат некоторого решения там, в мире мысли этого мироздания. И получается как бы мир мысли в мироздании и мир мысли человека, и они связаны между собой. Они, в принципе, как тело человека находится в мире природы, так нефиш человека, оно как бы находится внутри нефиша мира, рух человека находится внутри руха мира, и как бы нешама его находится внутри нешамы мира. Они как бы связаны, они связаны между собой, и поэтому, когда человек в своей мысли поднимается, что значит поднимается, в своей мысли он как-то, делает какое-то действие мысли, скажем, поднимается в своей мысли, точно так же миры поднимаются в мысли. То есть миры, вот эти вот, мир мысли, мироздания, он тоже становится другим, он воздействует, то есть мысли, мир мысли человека воздействует на мир мысли, как бы, мироздания. И тогда он его поднимает. Что значит поднимает? И здесь мы говорим так, что значит он поднимает этот мир мысли мироздания, что это на самом деле есть те самые духовные миры. И это мы знаем про человека. Человека, его мысли могут быть внизу, а могут быть выше, могут быть выше. Что это такое? Внизу, выше и выше. Иной раз человек думает о самых обыденных делах этого мира. Что-то ему мешает, что-то он хочет подвинуть, что-то хочет это. Он может думать о каких-то других, о каких-то философских вопросах. Может думать о какой-то, читает книгу, он представляет себе какие-то вот эмоциональные ситуации, где он это. Мы видим каждый раз, когда вот человек читает книгу, он ходит, он забывает, где он находится. Он не чувствует, он находится в той истории, которая вот в книге, какая-то захватывающая история, он там себя чувствует как один из героев, или как один, или еще как-то. То есть его мысль как бы перемещается в другое место. Правильно, что его тело находится здесь, но мысль, она как бы сейчас находится в другом месте. Потом он может сразу, кто-то к нему обратился, позвал его, его мысль переходит в другое место. То есть в мысли есть много мест, где она находится. Это интересная вещь. То есть о чем человек мыслит каждый раз? Так есть мысли обыденного порядка, есть мысли, то есть телесного порядка, есть мысли вопросов эмоциональности, более высокого порядка, различные эмоции, хорошие и плохие. Есть мысли более высокого порядка, где человек думает о какой-то философии, о каких-то мировоззрениях, о каких-то понятиях и так далее. Теперь, и вот это вот, когда, и вот это вот идея в мысли поднять, и вот это вот, как бы движение это в мысли, это как бы суть молитвы. Здесь мы говорим, что человек должен намереваться, то, что намереваться. Идея намерений, когда она там очень сложная, это значит, что человек в своей мысли отдаляется от нашего мира совсем и входит в мир мысли, более высокий, более высокий. Мы не знаем всех этих более высоких, обычно люди не знают более высоких уровней этой мысли, но там есть разные, тот, кто изучает, он знает немного, Во всяком случае, куда можно дойти в мысли, вот в этой, как бы, лестнице мысли. И вот когда он это делает, вместе с ним поднимаются миры. Вот эти вот миры вместе с ним, почему? Потому что это тоже мир мысли, он связан с ними. То, ладно, теперь, и вот эта вот идея, но что? Чтобы было поднятие, необходимо, чтобы человек, само поднятие в мысли, оно не поднимает все, это, все эти духовные миры, а только когда он делает действия. Когда он делает действия, тогда он поднимает. Это то, что он здесь говорит. Все это, во-первых, зачем надо эти миры поднимать? Идея молитвы – это идея поднятия миров. То есть, когда я в своей мысли сосредотачиваюсь на высокой мысли, на более высокой, то как бы миры поднимаются вверх. Какой результат, какой смысл в этом? Как мы сказали, мы сейчас пойдем еще больше, что это такое, но вот самый простой смысл – это как бы то, что когда в начале мысли мироздания, там заложен, находится как бы источник жизни. Потому что Создатель, когда создал этот мир, он ограничил его, чтобы жизнь, вот этот источник жизни, духовная сила некоторая, да, которая приходит в этот мир, она была ограничена для людей. Потому что если оно придет в неограниченной форме, оно разрушит этот мир. Люди должны уметь это получить. И вот, и тогда это как бы идея жизни выдается порциями. Для этого только надо подняться к этому месту, объединиться с ним. Что мы дальше коснемся этого вопроса, что такое это. Вот эта идея поднятия называется как бы объединение, как это, объединение со Всевышним в каком-то смысле. Поднятие мысли, объединиться в мысли с Создателем. И тогда человеку открывается какая-то порция света, назовем, той самой жизненной силы. И вот каждый день в молитве еврейский народ как бы поднимает вот эти духовные миры до того самого места и получает оттуда какую-то порцию жизненности, она приходит в этот мир и приносит нам жизнь. И так каждый день. Вопрос, зачем это нужно, на самом деле это упрощенный, так сказать, взгляд. Да, есть более глубокие вещи. Здесь мы тоже, может быть, посмотрим суть этого. Но, в общем-то, вот это вот принести, поднять и принести. Это каждый день молитвы. Поднятие и спуск. Поднятие утром, значит, как бы миры поднимаются, к вечеру они спускаются, вечером, ночью они как бы находятся в самом низу. И каждый день начинается молитва заново и так далее. Зачем все это происходит? В этом смысл, в каком-то смысле, смысл или суть мироздания. То есть, что на самом деле мы были посланы в этот мир, то есть Адам Аришон, в принципе, должен был выполнить эту задачу. Почему надо каждый день это поднимать, как мы говорим? Может быть, за один раз все сделать. На самом деле Адам Аришон, Адам, он должен был, он мог бы сделать это за один раз. Но это он не сделал за один раз, и тогда это было разбито на много как бы порций, назовем так, на многих людей и на многие поколения, и в каждый день все участвуют, каждый раз есть как бы вот эти вот, порции, то, что они должны как бы получить жизненно, спустить жизненную силу в этот мир, каждый день это другая порция. Каждый день это другой свет, частица, другая частица, каждый день и так далее. И поэтому и это разбито на 6 тысяч лет. Но здесь есть еще один момент. А зачем это надо? Зачем надо спускать эту жизненную силу, чтобы мир жил? Зачем человек должен жить вообще? Зачем ему нужна эта жизненная сила? А суть немножко больше, чем это. На самом деле человек был послан в этот мир, как мы говорили, как это, для чего Всевышний создал этот мир? Он создал этот мир, как мы говорили, чтобы, скажем, дать награду творениям, да? И для этого они должны ее заслужить здесь, в этом мире. Теперь, что это значит? Для этого что сделал Всевышний? Он создал наш мир, самый низменный. То есть он создал всю эту систему миров, духовных миров, один ниже другого, и вот мы находимся сам как бы внизу в мире, назовем это миром природы, как-то так. На самом деле мы находимся в другом, мир природы, как бы только отображение того мир, это все миры, они духовные, и самый ниже тоже, наш мир, в принципе, природа, он тоже духовный, который находится в нашем воображении. Но, в принципе, вот это вот самая низкая точка мироздания, что здесь человек ощущает себя самостоятельным, что может сделать хорошее, добро и зло, у него, он, от него многое сокрыто, он мало что, то есть многое, если бы сам Всевышний был бы открыт полностью, то тогда мы не могли бы, у нас не было бы свободы выбора, мы ничего бы не могли бы сделать от себя, потому что, видя истину открыто, мы не могли бы идти против нее. Только когда она скрыта, тогда у нас есть возможность следовать истине или идти против нее. И вот эта свобода выбора была дана нам необходима именно здесь, и мы должны ее как бы... И что мы должны, какая наша задача? Наша задача – это вернуть вот эти нижние миры, то есть вот это вот всю снисхождение миров, поднять обратно к бесконечности. Это наша задача. Для этого мы пришли в этот мир. То есть здесь нам дается свобода выбора, и в этой свободе выбора мы должны выбрать сторону истины. И тогда это получаем заслугу за это. И тогда получает награду за это. Можно сказать по-другому, кто хочет, потому что там приводится несколько сторон объяснения причины создания этого мира. И все они одно и то же, только с разных сторон. И это получается как бы так, что Всевышний создал этот мир для чего? Для чего он создал этот мир? Он сам бесконечность. И тогда у нас есть бесконечность. Бесконечность, есть вопрос насчет бесконечности. Может ли бесконечность сделать конечное действие? Мы когда-то разбирали этот вопрос. Может ли бесконечность сделать конечное действие? Кто-то придет и скажет, не может. Почему? Потому что же она бесконечность, она не может делать конечное действие. Или может ли полное совершенство сделать действие несовершенное? Не может, потому что же оно совершенное, значит, его всякое действие должно быть совершенным. И тогда на это есть вопрос. Если так, то тогда получается в этом несовершенство или ограниченность Создателя, что он не может сделать ограниченное действие, что он не может сделать. То есть в этом недостаток полного совершенства, что он не может сделать действие несовершенное. И приходит нам здесь, как бы Всевышний говорит, что я могу сделать даже действие несовершенное. Несмотря на то, полное совершенство, я могу сделать действие несовершенное. Как бы раскрывает вот эту сторону бесконечности тоже. И для этого создает наш мир, что он явно ограниченный, конечный и несовершенный. Но в результате наших поступков мы обратно приводим этот мир к совершенству и тем самым доказываем, что, во-первых, Создатель может сделать несовершенное действие, но тогда вопрос, а как же вдруг совершенство делает несовершенное действие? Он же совершенство не может быть, из несовершенства выйти, из совершенства не может выйти несовершенство. Да, может выйти, но оно в конце концов становится совершенством. И вот мы как бы своими действиями поднимаем это. То есть, другими словами, берем вот этот вот мир ограниченный и делаем его, как бы присоединяем его к неограниченности. Это идея поднятия миров. То есть мы каждый раз как бы берем частицу нашего мира и делаем ее духовной, поднимаем ее в мысли. Беседер, хорошо, в мысли, но мы ее поднимаем и делаем ее вот это вот духовно. То есть то, что человек поднимается в свои мысли, что вот как у нас поднимаются его мысли и так далее, то тогда он в каком-то смысле делает свои мысли более духовными. Теперь задача наша в чем? В том, чтобы весь мир поднять. Тот самый низменный мир, который Создатель создал, сделать его духовным. Каким образом? И для этого во всех заповедях и мицвот, и молитве мы должны делать действия. В этом вся суть. Всевышний нас послал в этот мир не для того, чтобы мы мысли поднимались к нему. Это мы можем сделать, если для этого ангелы. Он приходит нас, Он послал нас в этот мир, чтобы действие, то есть, чтобы действие этого мира, то есть, чтобы какую-то реальность этого мира, его сделать духовным, поднять, сделать совершенным. То есть, Он создает мир несовершенный, а мы его должны привести обратно к совершенству. Каким образом, мы сейчас посмотрим, но в принципе, вот эта идея, поднять этот мир. Поэтому во всякой митцве есть всегда действие в нашем мире. Даже в молитве должно быть произношение слов. Почему? Что тогда мы поднимаем вот это вот слово, оно делается духовным. Как оно делается духовным? Да, сейчас войдем в эту тему. Каким образом это делается духовность? Но по сути, сейчас объясним эту вещь, да, чуть позже. Но по сути, это задача нашего, да, и это, что он говорит. Ты хочешь в мысли достигнуть там каких-то высот намерений без действия, ты этим ничего не добиваешься. Почему? Нет в этом ничего. Почему? Потому что вся задача наша в этом мире – это вот это действие поднять ко Всевышнему, а не только твои мысли. Мысли – они только те, которые помогают. Без мысли это действие не может быть, не может стать духовным. Почему не может? Потому что оно тогда становится как неразумное действие, как неосознанное действие. Неосознанное действие, оно не является духовным. Что значит действие духовное? Представим себе вот этот, да, как его, простая вещь, да, человек обычно идет, что он делает? Идет, человек, он же эгоист, правильно, у него есть разные желания, телесные, и так по природе своей. Когда он видит что-то чужое, да, ему понравилось, он это хочет взять себе, правильно? Он берет как-то своровать, ограбить, схватить, просто использовать, взять что-то другое. Почему так? Потому что его тело относится к природе, к миру природы. В мире природы все построено так, по этим законам построена природа. Когда там, я знаю, тигр видит кого-то, кто ему понравился по вкусу, так он нападает, на него и съедает, когда там еще кто-то делает, это мое и все. Это сила природы. Приходит человек, друг, и говорит, да, приходит Тора, и говорит человеку, знаешь что? Это чужое не бери, наоборот, если это, скажем, человек бедный, дай ему цдаку, дай ему помощь. То есть он берет вот это, как бы, свои деньги, скажем, или свое какое-то имущество, и дает другому, чтобы ему было хорошо. Теперь, делает добрый поступок, да, скажем это, самое простое, я говорю, самую простую ситуацию. Теперь, если мы посмотрим на его тело, оно физическое, находится в этом мире, оно запрограммировано здесь, чтобы делать прямо обратное. Как ребенок, он видит там у своего у другого ребенка там какую-то игрушку или какую-то там сладость, он хватает у него. Почему? Это природа его. У человека взрослого тоже та же природа. Разница, что только у него есть разум, есть мысль. Приходит Создатель и говорит ему, знаешь что, наоборот. Не забирай у него, а дай ему. В этот момент он делает действие против природы. Это понятно, да? Он делает действие против природы, против своей природы. Тогда вот это действие, оно уже становится, оно в начале, или как бы скажем, тело его, которое делает это действие, оно в начале было... Как это? Жило, существовало в рамках законов природы. В этот момент оно перестает, оно как бы это в каком-то смысле чудо. Оно уже не делает действия, которые в нем как бы запрограммировано по природе, а действует по-другому, противоположно этому. Почему? Потому что разум, мысль человека заставила его это сделать. Получается, что уже вот это вот действие его, оно перестала относиться, перестала быть в рамках законов природы. В каком-то смысле можем сказать, что оно стало духовным. назовем это действие, стало духовным, тело человека, которое это сделало, стало немножко более духовным. Она сейчас делает действие против природы, нематериально. Да, вот это. И это основная задача в этом мире. Приходит человек здесь и как бы подчиняют природу заповедям Торы. Что это значит? Что такое заповеди Торы? Откуда они есть у человека? Они находятся в его мысли. Так он учил в Торе, так он понял и так далее. Теперь он как бы подчиняет природу своему разуму, тому, что он понимает. Да, делает там сдоку, одевает филин. Есть какая-то в законах природы, что человек должен одевать филин. Есть что-то приятное в этом, какое-то желание одевать филин. Нет ничего. И вдруг, то есть желание тела наоборот, пойти отдохнуть, сесть, полежать, я не знаю что. А он вдруг встает, одевает филин, цицит, говорит молитву и так далее. То есть тем самым вот эту телесность он заставляет действовать по другим законам, чем то, как они были созданы. Получается интересная вещь. У нас есть как бы природа и есть мысль человека в этом, в этой природе и в этом мире. И вот посредством мысли своей, намерения, человек вот эту его природную структуру, части природы хотя бы, это его тело, заставляет вести против законов природы, и это мы называем, он делает его духовным. Немножко кто-то скажет, подожди, духовно это должно подняться куда-то на небеса, это тело и так далее. В принципе, оно будет, вот это вот тоже, да? И мы... Да, оно, это тоже произойдет, но это произойдет после 600 тысяч, после 6 тысяч лет, когда приходит Машиха, тогда действительно тело, оно уже после того, что человек его как бы вот исправил, он, оно будет уже другим. Вот будет идея поднятия, что тогда надо понять, что такое поднятие, поднятие тела, духовность, он становится, будет становиться более духовным, уже будет видеться другими, да, но уже будет, реально будет видно, что это другое. А пока это не происходит, почему? Потому что должны закончить всю эту работу 6 тысяч лет, то, что Адам не сделал, и каждый день мы как бы делаем частицу, то есть, скажем, каждый день мы как бы частицу этого мира поднимаем вверх, делаем духовным, еще немножко, еще немножко. Это не только, что значит тело человека, там как... Человек кушает в субботу, еда, мясо, которое он кушает, как, да, животное, да, корова, которую он кушает, а, да, он посредством нее выполняет заповедь. Получается, что до этого она была некоторая часть телесности природы, сейчас она становится духовностью. Да, оно стало инструментом для выполнения духовного действия, действия против природы. То есть мы хорошо должны понимать, что внутри человека, человек, который выполняет заповеди, не обычный человек, не иногда у обычного человека этого почти нет. Есть тоже иногда, да, у человека есть какое-то там понятие, даже если он без религии, без ничего, есть понятие какой-то совести, честности, еще что-то, которыми он родился, которые у него заложены, он иной раз воздействует, это действует это. Но основная суть, это вот, когда это дано еврейскому народу, вот эти вот законы Торы, что тогда посредством них он преобразует вот тот самый мир природы, делает, заставляет его действовать вне рамок законов природы, и тогда эта вещь, она становится как бы духовная. В каком-то смысле называем. Это мы называем поднятием. Та же самая корова, которую съели на субботу, она сейчас стала более духовной. Это, она стала инструментом для выполнения митцвы. В этом смысле как бы стала, мы ее называем более духовной. И мы когда-то говорили, что самая большая мечта коровы, в чем великая мечта коровы, совершенно не... Ну, если бы она могла бы мечтать, о чем бы она мечтала бы, если бы, да, невыполнимая мечта не в этом наше время, это быть принесенной в жертву на жертвеннике, в храме. Вот это самое величайшее для нее как бы было, это идея духовности. То есть это мы говорим так, только что И вот это, значит, и это как бы задача человека в этом мире. Он приходит в этот мир для чего, как мы сказали, чтобы получить награду, или, другими словами, чтобы поднять, доказать вот эту вещь, ту суть, что конечное, оно в конце концов становится бесконечностью. То есть мир природы, он в конце концов становится духовностью. И за это он получает награду. И тогда можно сказать, почему Всевышний создал этот мир, чтобы дать человеку награду, добро, да, дать ему добро. Для этого он сделал ему свободу выбора, что он мог это. Но по сути, что он делает? Он берет низменный мир и делает, поднимает его, приближает его к духовности, как, в каком-то смысле. И вот эта вот идея поднять, это идея поднятия миров. Да, идея только что. Поэтому это поднятие миров, оно является, имеет смысл тогда, когда оно начинается с самого низу. Это что он здесь говорит. Когда оно начинается с самого низу, то есть с самой телесной субстанции, с нее начинается. И вот, и поэтому он говорит, что если он молится, и в мысли у него очень высокие мысли, но нет произношения, то нет молитвы. Почему? Потому что ясно, что в мысли я могу быть хорошим человеком. Хорошим человеком надо быть действием. Да, тогда это поступок. Когда человек подумал, что он да, хотел бы, что он дает кому-то вот, делать кому-то доброе дело, помощь и так далее, подумал и пошел, но действия не было. То есть эта идея, это то, что в принципе здесь он говорит, что сам он даст, что поднятие миров, оно начинается с самого низу. Невозможно поднять как бы, да, миры, не начиная с самого низа. Это как он говорит. Им лой лег баседера мадригот, если он не будет идти в порядке уровней, то есть начинать с самого низу, то есть самое вот материально-телесного действия, Шейткашер Непиш, в чем суть, что Шейткашер Непиш, Шелядибур, Шиут, ну а чтобы, как это, Непиш в разговоре, что это разговор, да, что это движение губ, должно быть привязано, как это, прикрепиться, привязаться, или рох, Шелядибур, к роху дебура, что рох разговора, это идея как-то голоса, а то в ахарках и ткашушная банышама, и тогда оба они поднимутся, свяжутся с мыслью. Вот это тогда оно происходит, шия макшива, да, что это мысль, викшит палель ракба макшива, а если он будет молиться только в мысли, лоилют филатон, не помогает эта молитва, не делает ничего эта молитва. Вилотикен клум, и не сделал ничего, не выполнил ничего. Омнамишит палель бакольбы хитухо тьет, однако, когда он молится, произнося слова, говоря буквы и двигая губами, Афаль пишет, даже если у него не было высоких мыслей, а только было намерение сердца какое-то, да, ну вот я так понимаю, а гамши водайна бы мадригашнима, несмотря на то, что это не находится на высоком уровне, как должно быть. Войной халалялот, и она не может подняться очень высоко в мирах мысли. Киван шехасер мименепхинат, да, потому что нет там достаточно той самой мысли человека. Алькользе при всем этом и налирек. Это не просто, это не пустое действие. Это выполнение заповеди. В принципе, это то, что нам здесь он как бы советует, говорит и утверждает, что на самом деле мы не должны пренебрегать действиями этого мира, да? То есть человек скажет так, я не могу мыслить высоко, у меня нет, я не понимаю много. Я не знаю много, у меня нет каких-то так мыслей, так что я буду это делать действия, вот, молиться, делать, выполнять заповеди? Нет. И если я хочу получить награду, то нет за это награды большой и так далее. Не совсем так. Тоже мы выясним как-нибудь. В всяком случае, мицва она, да, даже когда он делает только действия без особых высоких мыслей, все равно есть мицва. есть, он делает, что-то поднимает. Может быть, не очень так высоко, но, во всяком случае, что-то поднимает, и есть в этом большой смысл. Поэтому наше время, а суть в том, что мы находимся в разных поколениях, да, были прошлые поколения, сегодня. Поколения сегодня, они как бы наиболее слабые по сравнению с предыдущими поколениями. То, что раньше было просто и легко, сегодня почти что недостижимо. Но это не меняет дело. Мы должны понимать, что в наше время, да, в основном, вот большинство людей, большинство евреев, в общем-то, я говорю про религиозных, у них тоже нет вот этих вот высоких намерений и так далее. То есть они не знают этого. Кто-то есть, который, да, но не так много. Да, и тем не менее, основное внимание уделяет выполнению заповеди, делать действия. Сделать действия. Это, что мы видим в последних поколениях мудрецы, они очень всегда устражают, они стараются делать действия, вот это заповеди, очень четко, очень точно, если тут что, сразу большие устражения и так далее. Почему? Потому что в наших поколениях, сказать по правде, это основное действие. Кто-то придет, скажет, ну, на самом деле, если мы хотим получить большую награду, то тогда нужны высокие мысли. А если у нас нет высоких мыслей, так нет, да, жалко тратить времени на это. Это не совсем так. Даже и вот это вот человек хочет, как это, человек очень хочет. Ну, вот мы видим, да, когда мы читаем, учим про это, да, очень ему это, он зажигается этим, что есть мир мысли, в мысли есть много разных намерений, и каждый человек хочет войти глубже и понять, и тогда люди приходят, говорят, давай, научи меня различным вот молитвам глубоким и прочим. Но для многих людей нет в этом необходимости совсем. Почему? Потому что человек, во-первых, не сможет это сделать. И в наше время, в нашем поколении вообще это не очень достижимо, не для всех, не во всей мере, как бы то ни было. А вот он скажет, а я хочу награду высокую получить. Но на самом деле это не так просто, что он получает маленькую награду. Потому что мы находимся в поколении, что для нас это непостижимо, недостижимо. Но если Всевышний дает награду человеку, в рамках его стараний, в мере его стараний, а не в мере, сколько он достиг. То есть были в прошлых поколениях люди великие, которые могли в намерениях своих доходить, они могли делать действия, мысли очень высокие. Но к ним была ответственность намного больше. Если они там что-то делали не так, в мысли что-то не то, то к ним была претензия очень высокая с небес. Поэтому для того, чтобы они могли получить какую-то большую награду, им надо было прилагать много усилий. То, что от нас этого не требуется, даже маленькое действие, к нам уже большое благословение от Всевышнего. Почему? Потому что это то, что мы способны. Надо смотреть, то есть Всевышний как бы на небесах расчет идет по тому, сколько стараний мы прикладываем, а не какой уровень мы достигли. Что если человек родился с возможностями меньшими, чем другой, к нему нет претензий за это. Это мы должны понимать. А в наше время вот эта идея молитвы с глубокими намерениями, с очень высокими намерениями, почти что недостижима для людей. Поэтому даже когда он молится по-простому, так как он молится, как он может, он прилагает усилия с точки зрения награды, которую он получит в следующем мире, оно равно, оно может быть даже больше, чем те в первых поколениях делали молитву очень высокую, но не до конца там, где они могли. Если кто-то мог молиться очень-очень глубоко, но поленился и не дошел до самого конца там мысли, то он как бы несет за это ответственность. А в нашем поколении, что даже если мы даже без каких-то особых намерений, но стараемся выполнить и молимся и так далее, и даже какой-то проблеск мысли, за это уже большая награда. Это надо понимать эту вещь, что на самом деле это, да, в наше время как бы наш мир, он мир действий. Мы поколение, находимся в поколении действий, далеки от глубоких мыслей. Поэтому в наше это время вот эта идея действия, оно как бы самое важное. Я здесь скажу еще один момент, что на самом деле это, как это, на что это похоже? Ребенок. Ребенок ничего не знает. Про ребенка сказано, что в заслугу изучения Торы, как-то там Тинокочель Бейт Раман, то, что сказано. Мир существует в заслугу вот Тинокочель Бейт Раман, детей, которые сидят и учат Тору. Дети, которые учат Тору, за счет этого существует мир. Почему? Одно из объяснений, потому что у них нет нарушений, они праведники. Почему нет нарушений? Потому что у них нет ответственности. Они еще маленькие, нет ответственности. Кто-то придет, скажет, подожди, если у них нет ответственности, то, может быть, и их учение Тора тоже не является это. Да? То есть они не могут сделать нарушение. То есть, да, и вот такие они, да, и ребенок так он построен. И тогда можно сказать, что нет, может быть, тогда его учение Тора тоже не настолько высокое. Почему тогда? Это как, может быть, как патефон, как, я не знаю, тейп, да, как это называется, да, приводит, записывает что-то и так далее. Он говорит, но нет, говорит, что именно за счет их. То есть получается, что человек, который учит Тору, это большая заслуга. И если он учит Тору с чистыми мыслями, то это дает жизнь всему миру. Дети, у них Тора, она чистая, это идея, да, полностью. 100%. Поэтому это заслуга, за счет этого существует весь мир. Так это написано в книгах, немножко интересно. И мы когда разбирались с моим учителем, он объяснял здесь, в чем суть. Что на самом деле, правильно, его действия, за них он не несет ответственности. Но его голова, то есть чем он учит Тору, голова имеется в виду это, да, то, что он учит Тору, оно да реальность, оно да делает действие. Голова, да, голова у него есть, а тела нет. То есть он не может делать нарушения, потому что у него нет тела. То есть оно как бы не функционирует, оно как бы есть физически, но у него нет этой телесности, которая, да, которая может как бы властвовать, и поэтому как будто бы у него есть только голова, а нет тела. А голова у него есть. И мы это видим, когда ребенок зарождается, начинается, вначале появляется голова, а потом... Это, да? Это значит, голова есть. И поэтому, когда он учит Тору, учение Тора его, оно настоящее. А вот то, что он там шалит что-то, делает не так, так это не... За это он не несет ответственность, потому что это относится к телу, а тела у него еще нет, оно потом появится и так далее. Теперь, получается, что... Ну, что ребенок понимает? Какие мы? У него есть какие-то высокие мысли? Понятно, что нету. А как же вдруг за счет этого существует мир? Понимаем эту вещь? Когда есть человек взрослый, но в рамках своих возможностей он не знает слишком очень много и не способен на очень много. Так он был создан, еще не учился, или не было у него возможности, то или другое и так далее. Но он то, что знает, он старается сделать. В принципе, величина этого нельзя недооценивать. Это как тот самый ребенок, когда ребенок делает, когда ребенок учится, да, учится там, да, что-то там, учит Талмуд, учит это, и мы видим, как он понимает, говорит, во, вот этот ребенок, он будет большим человеком. Так мы говорим, почему? Он способный, он знает, мы видим, как он старается, он трудится и так далее. Он не дошел еще до этого, но мы к нему уже относимся как к такому большому человеку, который он когда-нибудь будет. В каком-то смысле это относится отношение Всевышнего к нам. Приходим мы, какой-то простой человек, что он может? Он делает то, что можно, он делает, старается полностью. Приходит Всевышний как бы и говорит, смотри, что он мало что знает, но смотри, как он старается. А что будет, если он будет знать? То тогда он дойдет, он будет делать высокие, очень огромные вещи. То есть получается, как бы вот это маленькое засчитывается ему как большое. Это надо понимать. То есть суть того, что человек делает, должен человек делать, выполнить максимум то, что он может. То, что не в его силах, от него не требуется. И вот за это максимальное усилие он получает максимальную награду, как тот, который может делать глубокие, очень большие вещи и делает это. Да? Поэтому человек не должен как бы перепрыгивать через самого себя. Конечно, тот, кто может, кто-то хочет, кто-то, у кого есть возможности, он может что-то улучшить, что-то увидеть больше и так далее. Он, конечно, должен стараться. Но на самом деле должны понимать, что каждый человек, вот, да, он должен делать то, что он может. И первое, то, что человек должен в этом делать, мы говорим, это действие, выполнение заповедей в точности, как они есть, и так без, даже когда у него нет больших знаний, чтобы там что-то намереваться. А вот самую простую, значит, нужно тфилин одевать, так он берет, одевает тфилин, и выполняет, потому что Всевышний это приказал. На самом деле, когда человек одевает тфилин, он должен там в мыслях подняться, я не знаю куда, и притянуть какой-то свет, или там что написано про это, огромные вещи. Но по-простому это то, что он должен сделать. Если у него появится возможность понять и суметь, и так далее, так он тогда это сделает. И тогда он будет обязан это делать. И если не сделает, к нему будет ответственность за это. Но так, в принципе, человек не должен это. И мы и не должен, да, вот как это, потому что я вижу многие люди, которые думают, а как же я вот тоже это хочу. То, что человек может максимум, это он за это получает максимальную награду в будущем мире. Да, это да, точно так же, как мы говорим, тот самый ребенок, да, он ничего не знает, но мы его засчитываем, мы видим его старания, его способности, его возможности, и засчитываем, как будто бы он был. На самом деле, те, которые делают различные намерения, тоже так же. Почему? Потому что на самом деле, как мы учились здесь, вот на Пшахаем, что он приводит, что то, что приводит нам, вот эти вот намерения, там, глубочайшие и так далее, это приводит нам Аризаль. На самом деле, то, что он приводит из Аризаля, на самом деле это маленькая часть тех намерений, которые были первоначально установлены, что молитву установили Аншей Кнессет Агдола. Аншей Кнессет Агдола, это были люди Кнессет Агдола, как это было во времена, в начале второго храма. Там были мудрецы высочайшие, там были пророки также, последние пророки были. И они установили вот эту вот молитву, текст молитвы, который у нас. Но не просто текст, а текст непростой, потому что в каждом слове заложено множество смыслов. И идея намерения заложена в этих словах. Если вот те, которые Сидрим, я вам показывал, так там каждое слово, оно как бы расшифровывается в каком-то смысле и показывает те намерения, те мысли, которые должны быть в том самом слове, в другом слове и так далее, что это очень сложно, ну, в смысле, проследить такую молитву. Но в любом случае, то, что приводит у нас там вот в самых таких сложных книгах, это капля в море по сравнению с тем, что было установлено там. И даже тот, кто будет молиться со всеми-всеми намерениями, которые приводит Аризаль, в конце концов, он как ребенок там на небесах. Вот поэт, потому что он говорит, это всего лишь капля в море. Он тоже точно так же, к нему тоже отношение, если бы он мог бы знать все то, что те знали, сколько бы он достиг. И те, которые сегодня пытаются там что-то намереваться, они не способны вот сделать такие намерения, как Аризаль приводит, делать намного меньше. Но то, что могут. Тот, кто этого не может, так может делать обычно, он читает и должен, да, потому что он только должен понимать, у него должно быть осознание, что он делает осознанно здесь, не просто автоматически читает молитву, а читает и понимает простой смысл этой молитвы и понимает, что он молится это ради Всевышнего. И вот немножко из того намерения, то, что мы здесь приводим, что во имя Всевышнего, как мы говорим, Лишма и так далее, вот эти разные вещи. Я бы здесь сказал бы больше, чем это, да, что на самом деле, это понятно, что каждый хочет понять глубин вот этих, да, это многих людей притягивает, даже человек, который, ну, не обладает большими знаниями, да, не учился, не был религиозным всю жизнь, не ходил в мире, когда он слышит о таких вопросах, ему хочется знать глубже и глубже и глубже и так далее, да, хочет. И это правильно. И в смысле знания, конечно, человек должен стараться знать как можно больше, насколько это возможно. Но здесь мы должны тоже понять интересную вещь. Если мы помним, мы когда-то разбирали здесь идею вот наказания злодеев бесконечности. Если кто-то помнит, мы когда-то разбирали это, да, что как это вечный геном, что такое вечный геном. И как мы тогда объяснили, что человек, что такое вечный геном, что когда, что на самом деле геном и Ганеден – это временные вещи. Почему? Потому что геном – это наказание, Ганеден – это награда, и все это относится к миру награды и наказания, к миру управления, который управляет нашим миром, чтобы дать нам возможность для заслуги. Эта реальность, сама бесконечность создала временно только для того, чтобы мы могли заслужить, получить награду. То есть, как бы сама бесконечность Всевышний, он создал мир, чтобы дать добро творениям. Но для того, чтобы они могли это получить и так далее, он создает мир, лучше было бы, чтобы они заслужили это добро. Для этого он создает мир, где есть, можно заслужить это. И этот мир временный. Только для того, чтобы они могли это заслужить. И в этом мире есть управление. Для этого, в рамках этого. Какое управление? Награда и наказание. Поэтому тот, кому полагается награда, он попадает как бы в Ганеден. Кому полагается на наказание, попадает, скажем, в геном. Назовем это так. Да, что там мы разбирали когда-то, что такое Ганеден, геном. Теперь, когда же... Но это временно. Пока есть эта система управления. Потому что когда заканчивается, она временная, когда заканчивается время, все, всю работу выполнили тот, кто выполнил, этот мир как бы аннулируется. А что происходит дальше? Дальше получает награду в будущем мире. Это другое совсем. Дальше уже, в принципе, это уже не награда, а добро. Да? Как говорят, добро дается человеку. Да, и в мире, это называется мир грядущий, так мы приводили. Мир грядущий. И там сказано, и тогда мы спросили, а что с тем самым злодеем, которому полагается вечный геном, вечность? Ведь тот геном, про который мы говорим, он временный. И мы сказали, что там, что значит вечный геном, как это может быть вечный геном? На самом деле он приходит он тоже приходит туда, только там он находится в полном одиночестве. Помним, да, как мы говорим? Почему? Потому что в чем здесь? Это не как наказание, а это как реальность. Его реальность. Потому что когда он был в этом мире, он был связан с интересами этого мира. Это то, что ему интересовало. Ну, я знаю, загорать на солнце, заниматься разными телесными удовольствиями и так далее. Это был его мир. Когда закончится эпоха этого мира, закончатся эти телесные ощущения, они закончатся, их не будет. И тогда получается, что он останется без этих телесных удовольствий. Как бы желание к ним будет, он этим уже, это будет его реальное существование, да, жизнь. Но самой реальности не будет. Как бы желание будет, но реальности не будет. Или как мы тогда говорили, что человек, он живет в этом мире, интересно, то, другое, он живет, как находится в общении со всем миром. Да, с разными, да, все, что весь этот мир, его эмоциональность жизни, это на самом деле жизнь, да, эмоциональная жизнь, он находится в постоянном общении и так далее. Но там вдруг он окажется без ничего, то есть не будет этого мира. И вот это состояние, там кто-то мораль, по-моему, называет это состояние полным одиночеством, как будто бы он один и все, больше нет ничего. Это же... И это то самое наказание для него, так мы это сказали. А что будет для тех, которые получают награду, что будет? Потому что в этом мире, когда он был в этом мире, что он хотел, к чему он стремился? Он стремился узнать больше. Он стремился знания, узнать, понять, достигнуть, сделать, достичь, да, в мире мысли. Только что в этом мире... У нас есть тело, которое нас ограничивает. Голова не работает, уставшие, немного это, не можем понять. Тело – это не душа. Душа, она может быть в все что угодно, да? Но тело, оно не дает человеку вот возможности, силы постигнуть, понять, раскрыть, скрывает ему все это. Но у него есть это, к этому стремление. И он всю жизнь этим занимался, еще хочу что-то, еще что-то выучить, еще что-то открыть, еще что-то понять. Это то, что было. И есть много вещей в нашем мире, что он хочет их понять, но не получается. Почему? Да потому что, как мы говорим, вот не дошел до этого, нет способности, нет возможности, нет, не дошел. Что происходит там, как награда в том мире? Ему раскрывается вот это все, что он хотел здесь раскрыть, но у него не получилось. Поэтому, что мы хотим сказать, вот это вот то, что человек, да, как это мы знаем, да, человек ходит, это очень правильно, очень понятно, что каждый приходит, хочет знать глубже и глубже, и все эти намерения, если он вдруг узнал, что есть такая вещь, мир мысли, он хочет знать больше и больше, знать Тору больше, знать знания больше, это понятно. Даже то, что он не способен, не может, но он это хочет. И вот это желание у него останется потом тоже. Только и с ним он поднимется в мир, вверх, с этим. И это то, что будет его реальностью. И тогда, это же, и тогда ему раскроется, то есть там раскроются секреты мироздания. Для человека секреты, и там не будет тела, которое его ограничивает, что он недостаточно способен, что он хочет спать, что нет силы, что не может выдержать и так далее. И это будет открытие за открытием настолько удивительно, что это он будет поглощен этим. Но это почему? Потому что он к этому стремился. И в этом мире, что касается вот интересов этого мира, всегда, когда он здесь стремился и хотел, и желал, и учил, он забывал про этот мир. По-настоящему это его желание, то есть он находится в этом мире, нет другого выхода, так он должен выполнять те и другие это. Но когда он выходит из границы этого мира, он чувствует облегчение. Даже когда у него были разные желания телесные, которые он не хотел, чтобы они были, но нет другого выхода, так они получались. И тут вдруг он них освобождается. Их вдруг нет. И когда их нет, тогда он становится свободен, чтобы выполнить свои те желания, которые он хотел первоначально. И это что? Постигнуть знания. Это что у него было. Это мир там, реальность настоящая, она ему раскрывается. Но тот, интересы которого все были завязаны на этом мире, когда этот мир перестанет существовать, то для него это будет то самое состояние полного одиночества, что мы говорим. Говорит, да? Это идея, потому что ему, да, ему, у него не было стремления что-то познать. И там для него, даже если откроется, он этого не хочет. Он не знает, что такое это раскрытие. Нет, у него не будет желания, не будет стремления, и не будет раскрытия этого. Это для него вечный генок. И мы там говорили, что на самом деле, а как это доказывает, что это доказывает? Это доказывает, что на самом деле все, даже несовершенное действие становится совершенным. И тогда кто-то спросил, как же так? Получается, ведь тот самый злодей, он в конце концов там получит вечный геном. Ну, а Всевышний замышлял, как это, замысел Всевышний было создать этот мир и привести человека к совершенству. И вот получилось, что кто-то не дошел до этого совершенства. Что это значит? Значит, замысел Всевышнего не был выполнен. Значит, он не смог это сделать, значит, чем-то он ограничен. Не совсем так. Поскольку он создает ограниченный мир, то в мире ограниченном есть границы. По сути, как создается конечный, что в нем есть конец. И поэтому в этом мире есть праведники и злодеи. То, что есть злодеи, которые не захотят идти за совершенством, это сторона конечного мира, это суть мира. Без них не может быть мир не ограничен, это понятно, да? Они как бы это. Но когда они приходят к той самой вершине, то один находится в полном одиночестве, а другие находятся в полном раскрытии. И тот, кто находится в полном одиночестве, эти злодеи, про них сказано, что они там прославляют Создателя и как-то воспевают Создателю и оправдывают суд, который над ними был. Так мы говорили. Почему? То есть получается, что на самом деле несовершенный мир вернулся к совершенству. Каким образом? Что праведники получают раскрытие, а злодеи прославляют Создателя за тот суд, который с ним произведен. Так это совершенство. Несовершенный мир пришел к совершенству. Как праведники пришли к прославлению Всевышнего, так и злодеи пришли к прославлению Всевышнего, только со своей стороны. Это интересная вещь. То есть получается, как бы вот с этой стороны, если мы здесь, да, своим детям, что мы доказываем вот это вот, да, доказываем, что есть, что конечный мир становится, все равно приходит к бесконечности. Да, несовершенный мир, в конце концов, приходит к полному совершенству. Теперь, пойдем дальше, мы еще несколько вопросов здесь не разобрали. И говорит он дальше, он приводит Зоар. В Зоаре приводится так, что цехим тфила, что вот молитва должна быть митох махшова. То есть мы... здесь еще один вопрос, который мы хотели задать. Как так мы разобрали, мы сказали, что на самом деле Всевышний создал этот мир нижний не для того, чтобы из него выходить, а для того, чтобы его поднять. Да? Для того, чтобы сделать это действие в этом мире и сделать его духовным. Для этого нас послал в этот мир. А если человек скажет, я как бы хочу мысли, не хочу делать в этом мире какое-то действие, то ничего не сделал. Это наша задача. Еще интересно здесь, вот сама вот эти вот разные, что он здесь приводит из Зоара тоже, что на самом деле тот, кто думает, что сделает, будет молиться только в мысли, без действия это на самом деле, ну, знаю, как его, не, что, как он говорит в его словах, типах рухо, ну, не знаю, как это перевести, точно имеется в виду, это, в общем-то, да, идея язычества. И два поклонства, в принципе, когда-то мы это объяснили. Где мы это видим? В различных духовных практиках различных народов. Интересная вещь. Когда приходят эти вот разные медитации и так далее, в чем их идея? Выйти из этого мира. То есть они как бы признают духовную действительность и как-то хотят это. Что они там хотят? Они хотят как бы выйти из мира телесности, что это возможно, как мы говорим, мы тоже стараемся это сделать, выйти из мира телесности, не быть с ним связан, и как бы поместиться в мир мыслей. Там у них там нирвана, там разные вещи, что они там ощущают, наслаждаются и так далее. То есть мир тела это лишнее, они его не хотят, они не хотят находиться в нем, они его не поднимают. Это понятная идея. То есть во всех этих как бы идеи медитации в том, что я хочу как бы выйти из связи с телесностью, перестать себе быть с этим связан, как где-то там что-то чувствовать, мыслить, видеть, ощущать и так далее. А мы здесь говорим не так. Мы хотим сделать действие и поднять это действие и направить его ко всем. Кроме не только, ну, они говорят так, выйти как бы из телесных ощущений, и тогда они что-то там созерцают и так далее. Во-первых, для нас это недостаточно. Выйти из ощущений телесности недостаточно, надо направить мысль, это идея намерений. Там много сложных вещей, которые не просто ни о чем не думать, а направить мысль в определенное направление. С одной стороны, с другой стороны, должно быть участие тела в этом тоже. Почему? Потому что в этом смысл мироздания. Мы пришли в этот мир, чтобы поднять это. Теперь придет кто-то и скажет, подожди, когда мы говорим о заповедях, есть разные заповеди в Торе. Есть заповеди, которые вот, практически то, что мы делаем, как тфилин, цицит, люляв там, и так далее, разные вещи, дзака, не знаю, разные вещи телесные. А есть заповеди, связанные с разговором, как, например, молитва. Есть там недарим, швот, клятвы, недарим, не знаю, как обед и так далее. Есть разные его тоже связаны, мицвот связаны с разговором, много разных вещей, тоже надо разбирать. И там мы тоже говорим, есть действие. Сейчас мы пришли и сказали, там тоже есть действие. Действие – это произношение. Хорошо. Но кроме этого есть заповеди, которые связаны, которые есть только в мысли. Как к ним относиться? Как, скажем, есть любовь к Всевышнему, авто это Шем Элокеха, любить его Всевышнего. Так пишет это, да, это приводит, я не взял с собой. В Хаядам, в всяком случае, в начале это приводится в книге, там, что это мицвот, который можно выполнять каждое мгновение. Любовь к Всевышнему, что Шма Исраэль сказано, авто это Шем Элокеха, любить Всевышнего. Как точно, что, ну это явно в мысли. Бояться Всевышнего тоже в мысли. Лияхедет шмо, объединить его имя, что тоже надо понять, что такое, но тоже идея в мысли. И так далее, там есть ряд мицвот, которые только в мысли. А как же так? Мы же пришли в этот мир, чтобы тело поднять здесь, правильно? Но на самом деле это тоже связано с телесностью, это мы должны понимать. Почему? Потому что если какая-то мицва, скажем, там, тфилин, связана вот с определенным действием тела, одеть на руку и так далее, люляв связан с определенным действием, каждая вещь с определенной частью тела связана, то эти мицвот, которые мысли, они воздействуют на все тело. Это понятно, когда человек, это любовь ко Всевышнему, это все тело, воздействует на все тело человека, да? Он весь, эта мысль захватывает всего, и все поведение его зависит от этого. То есть это воздействие не только на одно действие, там, одной руки или другой руки, а на все его поведение. Это и на все, как бояться Всевышнего или там еще что-то, то есть воздействие на все тело. Поэтому здесь тоже мы говорим, что даже когда это мицвот мысли, но они тоже заключаются в том, чтобы поднять самый наш нижний мир, то есть самую вот эту самую нижнюю телесность, и поднять, сделать духовное тоже в каком-то смысле. Пойдем дальше. И приводит Зор. Что он приводит? Шицехим цфинами тох махшива вырацон алев. Что значит, должны, молитва должна быть из, как это, митох махшива вырацон алев. То есть должна быть осмыслена из мысли, в мысли, вырацон алев, из желания сердца, выколь и голос, удвар сватаем, и разговор губ, да, то есть произношение губ. То есть должны быть, что он говорит, мысль, желание сердца, голос и разговор. Как мы, в принципе, сказали там в каком-то смысле, да, только здесь он чуть добавляет еще вещь. Мысль, желание сердца, голос и разговор. Что это такое? Лясот шлемут, чтобы сделать целостность, совершенство, шлемут, выкешер ехуд лимало, чтобы сделать совершенство или привести к совершенству и связать в единство и привести к единству наверху. Где наверху? В духовных мирах. Сейчас попытаемся разобрать, понять всю эту вещь. Кмоши улимало, как это кмоши улимало, ликшор кешер карауй махшива рацон коль выдебур. Значит, получается у нас здесь мысль, желание, голос и разговор, эти четыре вещи, которые мы хотим как бы связать воедино. Сейчас мы пытаемся понять, да, что это идея. Мы до сих пор говорили о чем? Что это идея поднятия духовных миров там, как мы объяснили, да, что как бы мир мысли человека связывается с миром мысли как бы мироздания, и когда мысли человека поднимаются, как бы мир мысли мироздания тоже поднимается, что они зависят это от человека в каком-то смысле. И теперь, и вот, да, и говорит он дальше, и здесь он говорит еще одну интересную деталь, которая, в принципе, объясняет эту идею поднятия, то, что мы хотели объяснить, да, что значит поднимать, кто поднимает, как поднимается, куда поднимается, да. Он говорит здесь о понятии связи. Что значит связь? У нас есть мысль, желание сердца, то есть желание человека, разговор, голос и разговор. Это четыре узла, как он говорит, которые связывают, четыре как субстанции, которые связываются между собой. Что значит связываются? Они могут быть связаны, а могут быть не связаны. Что это значит? Человек может говорить просто глупости. Не было у него этого, ну, как бы с голосом оно связано, да? Что с воздухом. И то, что мы сказали, значит, в чем здесь идея связи, как это мы говорим, нефиш, то есть, в принципе, идея поднятия миров, вот это, мы так сказали, просто поднимать, куда поднимается, как поднимается, сейчас хотим понять это больше. То есть, на самом деле, что это значит, как бы нефиш связывается с рохом, рох связывается с нешомой, и так происходит поднятие. Только что это такое, что значит связывается? Одно связывается с другим, что на самом деле, как он здесь приводит, здесь что это нефеш рох нешама, это когда, как он сказал, это идея, разговор, голос, желание сердца он здесь добавляет, и мысль, значит, вот это вот в молитве есть, в произношении, в действии человека есть вот это вот. Теперь, очень может быть, что человек говорит разные глупости. То есть не связано с каким-то намерением, с какой-то мыслью. Не связано с желанием сердца. Есть иногда, что это связано с как-то желанием сердца, скажем, он там хочет, но не с большим намерением. Что значит желание сердца, тоже вопрос, да? Иногда человек делает, говорит, из плохих желаний в сердце. В сердце есть желания, хорошие и плохие, как мы говорим. Это, в принципе, сердце, то, что мы называем. Иногда может сказать какую-то плохую вещь в результате каких-то плохих желаний, или могут быть какие-то хорошие желания и так далее. Но есть также осознание более глубокое, это исходит из мысли. Так оно значит, так во-первых, что мы здесь говорим? Оно должно быть связано. Идея поднятия миров – это идея связать эти вещи между собой. Что значит связать? Как они связываются? Что разговор связывается с желанием. То есть должно быть желание сердца хорошее. Что это значит? Назовем это, да, что, как он здесь, что он здесь говорит. Ну, как бы более простое намерение, как желание сердца, но отнесем это так, как стремление помолиться Всевышнему, сказать Всевышнему, просто само осознание того, что я не просто говорю какую-то глупость, а я говорю это с намерением, что я хочу ради Всевышнего, что он мне приказал. Кроме этого есть, также, что оно может быть связано с мыслью, с замыслом человека, это значит какие-то, что он там думает, намерения, вот эти вот более глубокие мысли, да, ну скажем так. Да, макшива, рацион, коль, дебур, эмарба, это четыре, которые связаны, харши, кашру, кулям, яхад, значит, когда они связаны между собой, кшарим, насу, когда они связаны между собой, Насу кулям мерковай хат. Они становятся все вместе одной колесницей. Мы уже касались в прошлый раз по уроку это, да, там в Ихе, да, насчет Торы. Мы там занимались, тоже говорили о колеснице. И он здесь тоже говорит колесница. Меркова колесница. Ахат лишрот алейма шхина, что над нее спускается как бы шхина, присутствие Всевышнего. Духовность спускается, тоже надо понять. То есть, что это значит, когда у него слова, которые он произносит, ну, по-простому так поймем, слова, которые он произносит, то, во-первых, значит их осмысленно, скажем, это желанием сердца. Желанием сердца выполнять волю Всевышнего. Потом с мыслью, связано с мыслью, это чтобы намерение ради Всевышнего, то, что, да, вот, высокое намерение, скажем так, да. И когда они связаны все между собой, что они связаны, вот как мы объяснили, связаны, человек может сказать слово без какого-то, просто сказать неосмысленно, тогда это не связано с желанием сердца, оно может быть связано с желанием сердца. Но желание какое-то плохое, неправильное или такое, должно быть правильное. И когда желание сердца связано с мыслью, то есть с намерением, да, то тогда все они связаны между собой и становятся колесницей. Так он говорит. Колесница для чего? Тогда спускается шхина на них, то есть распространяется на них шхина. Это как бы колесница для шхины, для Всевышнего. Что значит колесница? Мы это в прошлый раз разбирали, здесь тоже мы пытаемся понять это больше. Само по себе понятие колесница – это очень глубокое понятие, масса меркава называется. Да, есть это одно из глубочайших понятий, там в Кабале есть такое понятие масса меркава. Но это то, что приводится в Ихескеле. В книге Ихескеле идея колесницы, меркава, ну там имеется в виду, тоже мы не будем ходить во все там детали, но там имеется в виду, тоже говорится о некоторой колеснице, у которой есть колеса, животные, которые ее тянут, сиденье, там на этой, значит, на этой повозке, скажем, и тот, кто восседает на этой повозке. Да, это как бы, и оно, то есть, другими словами, если там привести это более так, то имеется в виду, это он там говорит про миры, духовные миры, то есть мир Брия и Цирава Асия. Асия, ну, не совсем миры, а ангелы, которые у них тоже не будем ходить в эту деталь. Значит, как бы мир Асия – это идея колес, мир и Цира – это идея вот этих святых дверей, мир, идея кресла, которое там, это идея мир Брия, и тот, кто восседает на нем, это как бы мир Ацилу, что это как бы Всевышний. Это идея колесницы. И что это значит? Да, это как бы идея, да, том. Но на самом деле понятие этой колесницы, оно больше, оно находится во многих, оно представлено во многих. Сейчас здесь он тоже говорит о понятии колесницы, сейчас пытаемся понять это в простом смысле. Что это значит в простом смысле? Вот у человека, как он здесь говорит, есть, вот когда он читает молитву, когда у него слово... Слово должно быть связано с голосом. Ну, допустим, связано с голосом. Голос должен быть связан с желанием сердца. Правильным желанием сердца. Желание сердца должно быть, исходить из правильного намерения, мысли. Когда они все связаны вот таким образом, тогда это является колесницей. То есть там есть колеса и все как надо. Да? То есть что это значит? Связаны, все они связаны между собой, и тогда распространяется на них эта идея шхины. То есть, что это значит? Это значит, а как может быть иначе? Они не связаны. То есть, разговор идет сам по себе, он даже не знает, откуда он там высказал то, что высказал и так далее, не очень понимает. И тогда они не связаны, и тогда как бы шхина здесь не присутствует. Что это значит? Мы говорим о человеке, что на самом деле человек, это мы там говорили про отцов, Авраам, Ицхак, Яков, да, если помните, что они являются как бы колесницей для Всевышнего. Вот там говорили, скажем, про Яков, являются колесницей. Что значит колесница? Как-то у колесницы есть что-то колесница. Это аллегория такая, колесница, да, как бы повозка, есть звери, которые тянут, есть колеса, есть там сиденья и так далее. Но имеется в виду, это показывает на как бы некоторое творение, назовем это творение в данном случае, да, творение, и его органы. То есть каждая часть как бы относится к каким-то органам. В каком-то смысле мы можем смотреть это на человека. Не случайно и там и Яков приводится в виде колесницы. Что это значит? Что это значит? Что когда Яков, как любой человек, у него есть свобода выбора. Что значит свобода выбора? У человека есть свобода выбора. Что он, когда приходит в этот мир, он может делать хорошее и может делать плохое, добро и зло. В рамках этого есть управление Всевышним, управление мирами, как мы говорим, награды и наказания в системе управления. За хороший поступок, скажем, получает награду, за плохой поступок получает наказание. То есть система управления, что это как бы идея Всевышнего. Оно управляет им, хочет подтолкнуть его к хорошему, отдалить от плохого, награду, наказание и так далее. Но когда... А почему человек может делать хорошее и плохое? Потому что у него есть разные желания к хорошему, желание к плохому, может делать то-то и то-то. И он делает действия в этом мире какие-то, своим телом, правильно, хорошие или плохие. Но когда человек подчиняет свое тело своему разуму, как мы сказали, когда он подчиняет тело вот идее Торы, то есть все его действия, они, да, когда он себя воспитывает, перебарывает Ецера, и все его действия направлены только для служения Всевышнему, только сделать то самое добро, он как бы отменяет у себя свободу выбора. Так мы вроде там сказали. В каком-то смысле он как бы от нее отказывается. То есть я не могу делать плохое, я буду делать только хорошее. Так он себя приучает, так он себя... Он как бы подчиняет свое тело своему разуму. И тогда, то есть разум его, это то, что он знает в Торе, и тело подчиняет разуму. И тогда тело выполняет только то, что говорит ему разум. Тело выполняет только то, что ему утверждает разум. И тогда получается, что он в каком-то смысле, вот это его тело является колесницей для его разума. То есть, что это значит? Разум, его вот, Тора, которая в его сознании, она сама же не может не делать действия в этом мире. Чтобы сделать действие в этом мире, мысль не может сделать действие в этом мире. У нее есть органы, тело и так далее. И оно, значит, как бы приводит, вызывает органы его делать действия. Но вдруг эти органы хотят делать что-то другое, там есть разные желания и так далее, как мы говорим, то тогда, значит, есть у него свобода выбора, и так далее. Но когда он подчиняет все вот своему разуму, то тогда получается уже как бы нет над ним управления, как награда и наказание. Почему? Оно больше не нужно. Оно уже подчинено полностью. И тогда как бы его разум делает действия в этом мире посредством тела. То есть тело как бы автоматически, назовем так, выполняет его разум. Это действие тела, это действие разума человека. В обычной ситуации это не так. Он что-то сделал, не знаю, почему он сделал, он что-то не думал, не подумал, и так далее. Было какое-то желание, какая-то склонность какая-то. А здесь, когда его тело полностью подчинено разуму, то тогда получается, что действие тела – это действие разума. Оно же само не может действовать, но действует через тело. В обычной ситуации тело не всегда подчиняется разуму, и тогда действие тела – это не действие разума, не обязательно. А вот, когда оно полностью подчиняется, то получается, когда мы смотрим на действие тела, мы, в принципе, видим действие разума. Что это значит? Это значит, что разум посредством тела делает действие. Получается, что тело человека в этом смысле, оно как бы представитель разума. Тогда мы ее называем колесницей. Получается как бы, и тогда мы говорим что? Что Шхина, Всевышний спускается в нее. Что значит Всевышний спускается в нее? Имеется в виду, что теперь действие тела человека – это действие Торы Всевышнего, потому что он подчинен полностью этому. Получается, что его действие – это действие Всевышнего. Это значит, что он спускается в него. До этого не спускался в него, а как было? Только награда и наказание. Поведешь себя хорошо, поведешь так. Нет, нет. А теперь все оно как бы находится внутри него, управляет им. Потому что там уже не надо... не управляет, в смысле направляет свое действие. Там не надо вести с точки, со стороны награды и наказания. Это другое. Вот это называется, что Шхина находится в теле. Да, вот в теле. То есть получается, каждый праведник, он в каком-то смысле колесница для Всевышнего. Для Шхины, назовем так, да. Это, что мы говорим, Яаков, он является как бы колесницей. Человек является колесницей. В этом смысле, что теперь тот разум, который его заставляет действовать, он является, как бы, он тот, который рулит этой колесницей. Потому что у него до этого нет, до этого это было как лошади неуправляемые в колеснице, это я не могу ими руководить, так я не сажусь в такую колесницу, и не знаю, куда там эта лошадь поведет, да? А когда они уже ведут себя как надо, то есть подчиняются полностью, когда тело подчиняется мысли, это значит, что как бы вот это управление, оно уже проходит через него, он как бы вот это вот колесо, это тело становится инструментом в руках шхины для действия. И поэтому, когда я вижу действие тела, я вижу действие шхины, она как бы находится в них. Это понятно, да? Что до этого не так, потому что я думал, вдруг это не действие шхины, а какое-то его желание. Здесь нет другого действия, кроме как действия шхины. Это мы говорим. Теперь, то, что здесь он говорит, это что получается? Мы здесь... Подчинение тела разуму – это идея связи. Что это значит? Как здесь мы сказали, голос, произношение, оно связано с желанием сердца. Желание сердца связано с мыслью, с разумом. Да? Это когда они связаны, то есть они, подчинение нижнего высшему, это и называется «связывается». То есть тело не должно подчиняться нишоме мысли, тело подчиняется нефишу, потому что нефиш тот, который вызывает тело, но нефиш подчиняется руху, потому что рух тот, который вызывает нефиш. Но рух сам по себе ничего не вызывает, он подчиняется мысли его, если подчиняется, да, то тогда получается, что тело это как бы разум, садится внутрь тела, оно, он спускается в него, да? Это значит, то есть, когда происходит связь нижнего с верхним, а верхнее с еще более верхним, а верхнее еще более верхним, тогда как бы получается, что в самом нижнем проявляется самый верхний. Это идея. Это, что он здесь говорит. Когда человек... говорит так и произносит слова и делает такую молитву, то все это тогда, это идея связывания. То же самое идея поднятия в духовных мирах. Это тоже идея связывания. Нижнее привязывается к более высокому, высокое к более высокому. И так, когда они связаны, то самое высокое, оно проявляется в самом низком. Это да, называется как бы шхина спустилась или еще как-то. И вот каждая реальность более низкая, она является или должна быть колесницей для более высокого. Но там в духовных мирах они как бы связаны, ну не всегда связаны, это зависит от нашего поведения, что вот эта идея. Вот эта идея связанности, она и является вот этой сутью поднятия. Тогда они как бы поднимаются, почему? Что шхина спускается, то есть почему поднимаются? Потому что, как мы сказали, когда тело человека подчиняется его разуму, то действие тела – это действие разума. Это значит, мы можем с одной стороны сказать, что разум как бы спустился внутрь тела, или можем сказать, что тело сейчас стало разумным, поднялось к разуму, стало на уровень разума в каком-то смысле, да? И так далее. И так же самое в духовных мирах – это идея молитвы. Подчинить нижнее высшему. И поэтому первоначально сначала слова, разговоры и так далее, как там у нас есть, разговор, и мысль, и что еще у нас там есть, да, разговоры и мысли. И, да, мы подчиняем как бы вот это вот во время молитвы, подчиняем, как сначала свой, как бы нужно как бы отойти от ощущения телесности, присоединиться к мысли, да, это, но при этом произносить слова, но уже с другой эмоциональностью, с другим осознанием. И это значит, как бы все это мы присоединяем и поднимаем на уровень мысли, той мысли, которая есть. То есть получается, это идея поднятия. Поднятие там и связано с понятием соединения. То, что он говорит, связано одно с другим. Нижнее связано с другим, с верхним. И здесь идея, что значит нижнее связано с верхним. А суть в том, что если... человек не делает действия в этом мире, то несмотря на то, что все его мысли направлены там и так далее, Эта колесница, в ней нет колес. Что как бы самое нижнее, назовем это колесами этой колесницы, да? И тогда нет колес, тогда не является колесницей. Если тело человека не подчиняется его как бы ощущениям, желаниям и так далее, не подчиняется его вот этому идее его, того, что он понимает, его разуму, то тогда как бы в этой колеснице нет колес. И поэтому эта молитва не является молитвой. И туда не спускается это. Это другое, с другой стороны мы объяснили эту идею. Почему должны быть слова и должны быть практические действия, что они как бы основные и главные в этом смысле. Да, то есть получается, мы здесь сказали две важные вещи. Есть еще у нас что-то? Ну да. Да, то есть здесь мы говорим две важные вещи. Что с одной стороны, как человек должен понимать всегда, что даже если он не знает всю глубину всех вещей, никто не знает всю глубину. Даже самые большие праведники, как мы говорим, знают в наше время, да, те, которые знают разные глубокие вещи, эти глубокие вещи капля в море по сравнению с тем, что есть на самом деле. Поэтому у нас тоже каждый, кто может, сколько он может, но максимум. Когда человек делает, прикладывает максимум усилий, это за это он получает награду. Как будто бы он сделал все, как будто бы сделал очень много. Поэтому не надо этим пренебрегать. И поэтому, даже если нет каких-то особых глубоких мыслей и понимания, то есть надо стараться тот, кто может что-то немножко присоединить, добавить и так далее. Но даже если нет каких-то особых таких глубоких пониманий, все равно само выполнение, оно уже важно. Само действие. Молитва, это хотя бы в наше время, ну, должно быть осознанно, конечно, это значит молитва. Когда он читает, хотя бы простой смысл понимает, он понимает и обращается то, как он понимает простой смысл, и каждое благословение в молитве не думает во время благословения о чем-то другом. Это то, что мы, над чем мы должны работать. Не думать о чем-то другом, а вот думать как раз о том, что говорится в этом благословении по отношению к Всевышнему. Да, и то, что там просьба и так далее, что там приводится. И вот само вот это, если кто-то где-то прочитает и найдет что-то особенное, другое, дополнительное, что он может сказать, что может понять, что может узнать, что может направить и так далее, то еще хорошо. Как Нефеш ха-Хаим говорит нам там в начале, совет, как молиться в наше время, в его время, в наше время это уже 200 лет еще. Что значит, как надо молиться это? Это он дает совет там, рисовать мысли, слова, видеть слова, ну или из текста, смотреть на текст и видеть слово. Как это? Говорит, медитировать на слово, не медитировать, а сосредотачиваться на слове. Даже когда я это читаю из текста, смотреть на это слово и видеть его воображение. Само это видение и намереваться здесь, что я делаю это ради для Всевышнего, и что тогда, вот когда я это делаю, Всевышний посылает мне свет. Вот это осознание должно быть у человека какое-то, да? Что он это молится, потому что Всевышний ему, это мицва Всевышнего для всего мира. И может подумать в своем намерении, что он посредством этой молитвы притягивает жизнь в этот мир для всего мира. Это должно быть намерение. Простое, понятное. И в каждом слове вкладывать это намерение. Кто-то может рисовать эту мысль, кто-то это, да? Это, что мы сказали, одна вещь. Другая вещь, мы сказали, что это идея, да? Другая мысль, что мы сказали, что это идея колесницы. Мы объяснили, что это такое. Со второй стороны, да, то есть, и там мы сказали, что вот действие, оно само необходимо и важно, вот само действие, да, само действие, потому что все надо начинать снизу. Почему снизу? Потому что для этого мы посланы в этот мир. Это основное. И с другой стороны, что это идея колесницы, что если нет действия, практического действия, то это как, то тогда человек не является колесницей Всевышнего. Почему? Потому что колес не хватает. Да? Беседа. Ладно, я думаю, на сегодня достаточно. Надеюсь, это да. Ну я что-то вижу, что. Э, Да, Анны нет, никто не может открыть, и она вышла почему-то. Топ. Ну, я вижу, что невозможно ответить. А, может быть, здесь есть какие-то вопросы, я посмотрю. Здесь есть какие-то вопросы в чате. Значит так, вот эти уровни поднятия человека мысли, если я правильно понимаю, для получения света, собственно, намерение в молитве, это равноценно и мужчине, и женщине, так как на женщину обязанность молиться во времени нет. В принципе, это тоже один из вопросов. Женщина не обязана все эти намерения делать. У женщины есть свой канал более совершенный. Это, в принципе, мужчина делает все эти намерения. Женщина, у нее есть особая сила, которой нет у мужчины. И она в этом смысле ближе ко Всевышнему. Со стороны эмоциональности, по сути, так это, она не должна все эти намерения. У нее есть свой путь еще ближе ко Всевышнему. Как мы знаем, Сара была, сказал Всевышний, слушай Сару, да, что у женщины есть свой канал ко Всевышнему еще ближе. Поэтому, может быть, ей не нужно все эти намерения, она должна молиться от сердца. Это так мы это знаем. Тот, кому интересно знать, что это такое, это ладно. Но в принципе, самолет должна быть молитва от сердца. Это что должно быть? Человек в своем выборе может ошибиться, часто поступает неправильно. Мы же не видим всей картины, как быть. Невольно ошибаемся и грешим. Ну, когда мы увидим, что мы что-то делали не так, делаем чубу. Тем более, если человек не знал, сделал по ошибке, на небесах это принимает очень хорошо. И стараемся справиться. Это одна из вот этих причин, почему это происходит, чтобы у человека была возможность делать чубу каждый раз. Чтобы пробудить в нем чубу, чтобы это, да, это одна из вещей, одна из исправлений, по всей видимости, здесь. Все время сирена, она уже, да, видимо, у нее была сирена, и звук она не, только она может включить, я не могу. Ну, тогда мы, значит, на
свет. Нет, сейчас, все.
А, вот она пришла.
Все, да. Я поняла уже, все, рухнула.
Она вернулась.
Спасибо большое.
Да,
вопросы?
То, ладно, тогда мы, значит, все, да, вопросов нет, я думаю, тогда мы заканчиваем,
Нет вопросов.